Дай мне силы изменить в моей жизни то, что я могу изменить. Дай мне мужество принять то, что изменить не в моей силе. И дай мне мудрость отличить одно от другого. Но что же именно в нашей жизни мы можем влиять? Достаточно ли отпущенной нам свободы действий, чтобы менять свою жизнь и судьбу? Почему человек естественным путем от природы не получает этого знания? Несмотря на то, что на основе нашей природы лежит лень и здоровый эгоизм, желание максимального получения при минимальных усилиях, почему мы, в отличие от животных, совершаем необдуманные и неэффективные поступки? Возможно, мы действуем там, где уже все запрограммировано заранее, и наше участие должно быть намного более пассивным. Возможно, в большинстве случаев Аннушка уже пролила масло, то есть уже произошло что-то, что должно произойти, только еще не раскрылось перед нами. А мы-то считаем, что ход событий зависит от нас. Возможно, мы вообще должны перестроить свою жизнь и не относиться к ней так, будто мы что-то решаем, а предоставить ей течь самой по себе, самим же устраниться и действовать лишь в тех сферах, которые подвластны нашему влиянию. То есть выбрать, где мы можем на самом деле свободно поступать, а где мы поступаем автоматически, и об этом не заботиться. Неразумные поступки совершают дети, потому что их развитие, как определено природой, происходит неосознанно или под влиянием инстинкта. Мы поэтому называем поступки неразумными, но это не то, что неразумное. Природа их вынуждает поступать так или так, для того, чтобы они чему-то научились. Взрослый человек же определяет цель и желание достичь ее, дает ему энергию для движения к ней, к этой цели. Но взрослый человек, когда он определяет цель и желание и все прочее, он при этом свободен, понимает, что он делает, или сама цель, которую он видит, вынуждает его так или иначе поступать. Очевидно, мы ошибаемся именно в определении пределов наших возможностей в достижении цели. То есть мы желаем достичь невероятного или изменить то, что не подвластно нам. Природа не дает нам информации о том, в каких поступках мы действительно свободны, а в каких существует лишь иллюзия свободы воли. Природа позволяет нам ошибаться как каждому человеку, так и всему человечеству. Ее цель – привести нас к разочарованию в своей способности изменить что-либо в этой жизни и в самих себе. Чтобы все мы оказались в состоянии полной растерянности и дезориентации относительно того, как дальше жить. То, что Баля Сулам говорит нам в предисловии к Талмуде Сарасферот, что все начало духовного пути человека, оно с вопроса «В чем смысл моей жизни? Для чего я живу? Я не вижу ничего в моей жизни рационального. Для чего мне все эти годы, в которых я только страдаю? Я от этого не наслаждаюсь, никого этим не наслаждаю. Для чего они? Какой с этого толк?» И тогда, остановившись, смогли бы мы определить, на что мы действительно в состоянии влиять и для чего действительно тогда нам стоит существовать. Если я на что-то влияю, мое существование целенаправленно, осмысленно. Если у меня нет свободы воли, тогда я просто животное. Может быть, возможно, только с осознанием того, что я животное. Животное этого не осознает. Просто существует. Таким образом, получается, что вопрос о свободе воли – это самый кардинальный вопрос, самый главный вопрос. Не только в философии в какой-то, а в моей повседневной жизни. Потому что я в итоге прихожу к вопросу, зачем я страдаю, зачем я живу. Что я делаю каждую секунду, каждое мгновение? И в итоге все эти вопросы сводятся к вопросу о свободе воли. Поэтому это единственный и самый главный вопрос, который человек должен для себя решить. Если у него есть свобода воли, надо определить точно, в чем она есть. Или во всем, или ни в чем, или в чем-то ограниченном. Свобода воли – это свобода ведение или свобода решения, или свобода выполнения. Чем она ограничена, эта свобода? мною, окружением или совместными отношениями между тем и этим. Или не тем, не этим, а моими взаимосвязями с Творцом. Все это надо выяснить. Но вот это вот понятие, категория, это свобода воли, оно в итоге включает для нас в своей точке, в этой, в своем вопросе, абсолютно все. Есть вопросы? Значит, непонятно. Кен. Почему вопрос этот включает все остальное? Потому что я стою перед жизнью. Я в этой жизни. Автомат или создание со свободой воли? Я могу быть автоматом и одновременно с этим понимать, что я автомат. И видеть, какой я автомат. Я могу быть свободным и не знать, что я свободен. Я могу быть свободным и решать, и оценивать, и понимать, и действовать в той мере, в которой я свободен. А в той мере, в которой я не свободен, видеть, что я не свободен, и видеть, как я поступаю несвободно. Соглашаться с этим или нет. Но в итоге получается, что вся моя жизнь в осознании себя и окружающих, и Творца сводится к вопросу о свободе.
Да. В чем же из трех? В желании, в решении или в действии нет свободы?
Ты уже просишь от меня ответа. Ответ не подожди немножко. В чем же есть свобода? Может, я ни в чем нет. Ну. Да.
Допуская там, чтобы мы ошибались, есть размер ошибки.
Природа допускает, чтобы мы ошибались. Может быть, она ничего не допускает, и может, мы не ошибаемся, может быть, нам только это кажется. Может, я вижу эти свои ошибки по сравнению с тем, что надо было бы сделать. И в этом заключается выяснение моей свободы. Животное не ошибается. Почему? Потому что, очевидно, нет свободы воли. Действует под инстинктами. Никогда не ошибается. Мы видим, как они все поступают правильно. Мы им в этом можем только позавидовать. Никогда не влезет в какую-нибудь неприятную штуку, неприятное обстоятельство. Никогда не ошибется. Действует, исходя из своих сил и обстоятельств. Максимально правильно выбирая в каждый момент, что надо. Насколько в ее власти, насколько в ее возможностях. То есть существует определенный механизм внутренний, который оптимально обсчитывает все варианты, выбирает наилучшие из того, что есть. В таком случае мы говорим о том, что свободы воли нет совершенно. Что есть механизм, есть заданные внутренние и внешние обстоятельства и свойства, и все обсчитывается. А что у нас тогда получается? Потому как мы не знаем наших внутренних свойств, не знаем внешних обстоятельств, мы не ощущаем внутри себя четкую программу действий. В этом наша свобода. То есть свобода в недостатке информации. Это называется свободой. Если я не знаю, как поступить. Если бы я знал, я бы поступил так. А если бы я знал по-другому, поступил бы так. Так отсутствие информации, это называется свобода. Это наоборот. Это плен в непонятных обстоятельствах. Почему это свобода? Свобода в чем тогда может быть? А если бы я все знал абсолютно о себе и окружающем, как животное знает? Она больше не знает, у нее нет сомнений. То, что знает, знает, и исходя из этого поступает. А у меня есть, кроме этого, какая-то область неизвестного, скрытого. Я не читаю другого человека. Животное точно знает другого. Ощущает и в этом смысле решает. А я не знаю окружающих, не знаю себя, для чего и почему. И у меня поэтому возникает какое-то пустое место. непонятное. Это называется свободой? От чего я свободен? Это абсолютное незнание. Наоборот, я нахожусь в плену неизвестных мне обстоятельств. У нас понятие свободы, оно совершенно искажено. А если бы у нас были такие же обстоятельства, как у животных, мы бы были бы роботами. Мы бы сейчас, может быть, роботы, только не понимаем этого. То есть нам надо выяснить вообще, а к чему же относится вообще эта категория свобода воли? Что значит свобода? В итоге мы поймем, что свобода только в том, чтобы быть подобным Творцу. Это не необходимость, не... В итоге мы поймем, что есть такое состояние, которое действительно можно называть свобода. Все остальное, это на самом деле жесткое подчинение обстоятельствам. Известным или неизвестным. Нахождение в природе в нашей. Раскрыто оно нам или нет? То есть диктат. Абсолютнейший диктат. Когда мы выходим из-под власти нашего желания насладиться, тогда мы становимся свободными. Но это надо еще не просто голословно, а определить.
Получается, что нам предоставлена роль ощущающего. Все производится над нами. А что он хочет от нас в итоге того, что он над нами все это производит?
Очевидно, что мы отличаемся от животных. Именно вот этим ощущением неизвестности, которое сводится к вопросу, как дальше жить или для чего я живу. В чем смысл жизни? У животных этого вопроса нет изначально. У меня этот вопрос есть, потому что у меня есть недостаток информации, недостаток знания, постижения, ощущения. Но этот вопрос, он и является вопросом о свободе моей, или это совсем другой вопрос? Еще вопросы? Если я не устремляю себя к подобию Творцу, значит, я не реализую свободу воли. Если свобода заключается в полном уподоблении Творцу, значит, исправление мое – это реализация свободы воли. Или свобода заключается в том, чтобы себя так реализовать. Или свобода заключается в том, чтобы достичь уже этого состояния и находиться в нем. Свобода в действии или в замысле этого действия, то есть в планировании его, или в самой реализации и нахождении в подобии Творцу. В чем заключается свобода? Еще? Москва? Да. Ну-ну.
Раф, а говорится, вы сказали, что вот фактор неизвестности – это вот то, что та сфера, которую должен человек себе, так сказать, поменять или развить, или понять. А как здесь фактор цели входит в это все? То есть как это связано? Что я должен найти цель, которая двигается? Или это тоже как бы скрыто?
Мы пока еще сейчас не можем говорить вообще, к чему привязана свобода. Мы разберем это по ходу дела, по ходу нашей статьи. Давайте будем продвигаться дальше. Разберем ее, эту статью, поверхностно пока еще, только снимем с нее тонкую такую стружку. Достаточно на первый раз. Суть свободы. При общем рассмотрении свободу можно отнести к закону природы, пронизывающему все стороны жизни. Мы видим, что животные в неволе страдают. И это свидетельство того, что природа не согласна с порабощением любого творения. И но случайно человечество сотни лет вело войны, пока не достигло некоторой степени свободы личности. В любом случае, наше представление о свободе очень туманно. И если мы углубимся в ее содержание, то от нее почти ничего не останется. Ведь прежде чем требовать свободы личности, мы должны предположить, что есть стремление к свободе у каждой личности. Но прежде всего в этом тогда надо убедиться, свободна ли личность действовать по своему свободному желанию, способна ли она к этому. То есть, а что значит быть свободным? Что значит быть свободным? То есть, у меня есть свое «я». Реализация этого «я» называется реализацией свободы воли. Вы видите, насколько у нас становится вдруг это понятие очень трудным, смутным, свободен. Как-то непонятно, а к чему можно его привязать? Если проанализировать действия человека, мы обнаружим, что все они являются вынужденными и были совершены по принуждению. Ведь внутренняя природа человека и внешние обстоятельства вынуждают его действовать по заложенному в нем алгоритму поведения. Потому что природа поместила нас между наслаждением и страданием. И нет у нас свободы выбрать страдания или отвергнуть наслаждение. Если я состою из желания насладиться, и это весь мой материал, как бы я ни уворачивался, я все равно буду выбирать то, что максимально хорошо для меня кажется. И то, что плохо, в мере того, что это плохое мне раскрывается, как плохое, буду от этого убегать. И я не смогу себя никоим образом изменить. Все равно я буду бежать к хорошему и убегать от плохого. Единственное, что я могу сделать, давать оценки разные плохому и хорошему. Сказать, нет, это плохое, но не настолько, вот то еще хуже. Или под влиянием воспитания сказать, нет, вот это вот лучше и вообще хорошее, а не плохое. Но все равно я должен в себе изменить эти установки, и все равно тогда, согласно этим установкам новым, я действую так, что максимально бегу к плохому, к хорошему и убегаю от плохого. То есть я могу менять оценки хорошего и плохого, но после того, как эти оценки во мне переоценены, я все равно действую максимально оптимально. Я не меняю своего материала. Мой материал желания насладиться, он всегда выбирает самый оптимальный вариант наслаждения. Я могу только внутри себя изменять оценку хорошего или плохого под влиянием общества, воспитания и так далее. Но после того, как во мне это произведена оценка, все равно решение, оно исходит только из желания насладиться. И нет у нас свободы выбрать страдания или отвергнуть наслаждение, а все преимущество человека над животными состоит в том, что человек способен видеть отдаленную цель, то есть менять предпочтение одного другому, и поэтому готов согласиться на известную долю страданий, видя в будущем компенсирующее вознаграждение. Но на самом деле тут тоже также нет ничего, кроме расчета. Когда оценив пользу, мы видим ее предпочтительные боли и согласны перенести боль ради наслаждения в будущем. Так мы идем на хирургическую операцию и еще платим за нее большие деньги, готовы много страдать, но чтобы быть в будущем здоровыми. То есть мы делаем расчеты. И эти расчеты мы привлекаем из будущего в настоящее и оцениваем его, и поэтому решаем, но решаем все равно в нашем эгоистическом клее. И тут все дело в расчете. Когда, вычитая страдания из ожидаемого наслаждения, мы получаем определенный положительный остаток. То есть стоит страдать, чтобы потом насладиться. Так устроены все мы. Окажущиеся нам безрассудным и нерасчетливым, допустим, романтики или жертвующие собой, все они не более, чем люди с особым видом расчета, для которых будущее проявляется как настоящее. И столь явно, что во имя него они готовы пойти сейчас на необычайные страдания, которые понимаются нами, не такого тонкого расчета, как они, понимаются нами как подвиг, как жертва. На самом деле никакого подвига или жертвы нет. Просто они делают такой же расчет, как и мы. Но они принимают во внимание параметры, которых мы не принимаем во внимание. Но все равно расчет эгоистически точно согласно нашему материалу. То есть природе творения, насладиться. Известно психологам, что в любом человеке можно изменить приоритеты. Приучить его производить расчеты так, что из самого большого труса получится герой. В глазах каждого человека можно возвысить будущее настолько, что человек согласится на любые лишения ради него. Отсюда следует, что нет разницы между человеком и животным. А если так, то не существует свободного разумного выбора. То есть вся разница между нами и животными, что мы принимаем будущее, можем увидеть и оценить относительно настоящего, и в соответствии с этим решать, стоит или не стоит. Расчет наш более сложный, чем у животного, но он все равно расчет, и эгоистический расчет по заданной программе максимального наслаждения. Если так, значит, просто у нас еще есть вычислительная машина рядом с нашим желанием насладиться, которая в большей степени может обсчитать, принимая во внимание общество, всевозможные порядки, желание славы, знания, денег, богатства, почестей. Принимая все это во внимание, выдает нам все равно самый нужный для каждого из нас, согласно его природным условиям, вариант максимального наслаждения. Это то, что есть.
Да. Это свобода или игра в неизвестность?
Это не свобода, естественно, потому что расчет принимается на основании жестких вычислений. Но, может быть, свобода заключается в том, что мы точно не знаем, что принять во внимание, а что нет. Но неужели это свобода? Это просто отсутствие точных данных? А мы постоянно стремимся к тому, чтобы эти данные были точнее. Мы развиваем науки, мы стремимся понять мир, стремимся понять природу свою и природу окружающего мира. То есть мы этим, как бы, вот эти неизвестные параметры пытаемся стереть, и вместо них, чтобы у нас были известные. То есть мы этим убираем свободу, человек становится при этом больше машиной. Тогда наоборот, человек, который жил в пещере, он был не свободен, более свободным, может быть. Он не знал, что с ним произойдет, он боялся ветра, он боялся солнца, всего боялся. Так он что, был более свободен? В чем заключается эта свобода? А если бы мы все знали и производили бы то четкие абсолютно вычисления, мы бы были свободны, наоборот. Да? То есть сегодняшнее наше состояние неизвестности – это не свобода, это отсутствие информации. Так как мы говорим о вере. Я верю. Что ты веришь? Верю, там, вот есть Бог, вот есть там жизнь другая, вот есть еще что-то. Что значит верю? Что такое вера? Большее нечто, чем отсутствие информации, которую ты считаешь, которую ты заполняешь своими домыслами? Что такое вера? Или есть, или нет? То есть мы видим, что величина информации, которая есть у нас, или которой у нас нету, это не свобода воли. А свобода, наверное, находится над информацией. Когда я буду все знать, и все равно смогу свободно вопреки этому поступать. Вот как бы такое сделать? Вот я абсолютно знаю по себя полностью. И абсолютно знаю все, что вокруг меня происходит. И знаю точно, по какому параметру, алгоритму я решу свои отношения с собой и с окружающими. Как мое тело, как мое кли выберет правила поведения. Согласно тому, что оно желает насладиться. Таким оно создано. Я это все абсолютно четко знаю. Есть против меня наслаждение. Данные все, параметры, знания, там, богатство, слава, почести или духовные постижения, неважно что. Свет против меня, и я кли. Я точно знаю, как и что я хочу от него. Ну и что? Какая же в этом свобода? Это просто полное знание. А свобода – это когда я могу вопреки своему состоянию этому, вопреки своей природе эгоистической, приподняться над ней и начать решать совершенно по другому принципу, по другой формуле, по другому алгоритму, не принимая во внимание совершенно своей природы и возможности насладиться, совершенно не принимая этого внимания. То есть свобода находится выше цимцума. Только если я смогу сделать на себя сокращение. Только после этого, когда я не принимаю во внимание свою природу, после этого, может быть, находится свобода. Свобода в выборе, свобода в определении, а что же такое наслаждение, а что же может быть моим кли для нового наслаждения. Свобода в реализации. То есть совершенно иное, чем вся моя природа. Или знаю я ее, или я ее не знаю. Скрытая от меня или раскрытая. И тут мы можем выяснить заодно, почему часть от нас скрывается, а почему часть раскрыта. А свобода ли заключается в том, что я беру вместо своей природы насладиться и наслаждение передо мной, если я беру желание Творца и его возможности насладиться? Это мне навязывается или я беру это самостоятельно? У меня есть выбор, кроме этого, выбрать еще чего-нибудь или только это? Тогда какой же выбор, какая же свобода? Этого я не знаю, но очевидно, свобода все равно находится над нашим естеством, над нашей природой, над эгоизмом, над кли. После того, как мы на себя делаем цимцум. Ну, это немножко я забегаю вперед, просто чтобы вы уже начинали думать в более правильном направлении, потому что на самом деле он очень-очень глубокий, эта статья очень глубокая. Можно... Много чего можно увидеть. Мы до... Анахну от хамеш вахэцэ, вообще. Кто определяет наше наслаждение? Кроме того, что нет у нас свободного выбора, мы также не выбираем сами и характер наслаждения. Это происходит не по нашему выбору и свободному желанию, а в соответствии с желаниями других. Мы не выбираем моду, образ жизни, увлечения, досуг, пищу и прочее. Все это выбирается в соответствии с желаниями и вкусами окружающего общества. И не лучшие его части, которая понимает, допустим, что такое здоровая пища, или что такое хорошее увлечение, или что предпочтительно во имя какого-то возвышения. А принимаем во внимание мнение большинства. А большинство, как обычно, оно и в своих вкусах, и в своих стремлениях, оно не на высшем уровне. А мы принимаем все равно во внимание в основном мнение большинства. И поэтому, естественно, что стандарты наши, стандарты невысокие. Ведь нам удобнее вести себя проще, ничем не обременяя себя. Но вся наша жизнь скована условностями вкусов и манер общества, превращенными в законы поведения и жизни. Если так, то скажите, где же наша свобода? Если так, то получается, что нет нам ни на вознаграждение, ни наказания, ни за какие наши поступки, если мы постоянно выполняем навязанное нам мнение общества. В чем же я тогда свободен? Обычный человек. Всю свою жизнь он делает то, что общество ему навязывает. Стандарты выполняет. Так? Тогда в чем же мы можем сказать, что он свободен? Воруют, как все воруют. Да? Ведет себя все такие же, как я. Совершенно во всем, в принципе, все, что в нем есть, это он получил от окружающих. Прямым путем или косвенным, неважно. В таком случае каждый из нас не имеет никакой свободы воли. Все его мышление является продуктом общества и его поступки. Почему же все-таки тогда каждый ощущает себя как индивидуальность? Что в каждом из нас есть особенного? Какое свойство в нас мы все-таки можем независимо менять? Если оно существует, если что-то в нас существует, что мы можем менять все-таки сами самостоятельно, независимо от себя самих, как мы заданы от природы, и от окружающих. А что же тогда может быть такое третье, если не мы и не окружающие? Что упало сверху просто в нас? Но если это есть что-то такое третье, то мы должны обязательно его выявить из всех остальных свойств. Развивать только его, потому что все остальные будут реализовываться по неволе. То есть... Своя природа, человек об этом заботиться не должен. Он всегда будет поступать так, как она его заставит. Окружающая нас природа, то есть общество, будет навязывать нам свое все. От нас независимо мы будем все равно выполнять то, что они захотят. А если есть во мне не от меня изнутри и не над окружающей природой, а упала свыше, допустим, вот если я буду выяснять, что же это такое и что мне с этим делать, очевидно, тогда я смогу выйти из-под диктата моей природы и из-под диктата общества. Может быть, я войду под третий диктат, но, может быть, это третий диктат и есть свобода. Может быть. А если и он нет, значит, вообще свободы нет. Вопросы? Да. Ну-ну.
Раф, такой вопрос. Должны ли мы получить абсолютное знание о том, каким образом действует наш эгоизм, после чего мы должны принять уже решение от противного, либо мы сейчас должны устремиться непосредственно к Творцу, не зная еще о том, что это такое?
Каким образом мы должны действовать в наших обстоятельствах? Ну, во-первых, это мы сейчас выясним в статье. Во-вторых, мы на сегодняшний момент, вот на настоящий момент, что я могу из этого всего вынести? Я могу вынести только одно для нашего пути. Что если я буду поступать в соответствии со своим разумом, то я буду поступать как животное. То есть, принимая во внимание свои собственные внутренние свойства и свойства окружающего меня, общества, среды, я, по сути дела, выполняю полностью свои животные функции. Естественные функции в нашем мире. И ничего больше. Я только лишь нахожу всегда оптимальный вариант, каким образом мне наилучшим образом наполнить себя, насытить себя. Или этим, то, что я вижу, или даже, как будто мне кажется, духовным. То есть даже устремление к духовному, по тому же алгоритму, по которому я пытаюсь наполнить себя в этом мире, оно тоже автоматическое и не приведет меня ни к чему. Это не свобода. Свобода, очевидно, заключается в том, чтобы устремиться к высшему, в том числе, не по нашей животной эгоистической природе. Поэтому все наши действия относительно друг друга в группе должны быть направлены на возлюби ближнего, как самого себя. Хотя мы еще и не можем выполнить этого свойства, но мы должны уже сейчас думать о том, как бы нам было бы, может быть, хорошо поступать не под диктатом нашего эгоизма, потому что только в таком случае мы выходим из-под власти автоматической нашей природы, из-под ее диктата. Мы поднимаемся над собой в ту область, которая действительно свободна. И это уже сейчас мы должны в чем-то понимать. То есть не требовать понимания, не требовать постижения, потому что понимание и постижение – это разум и сердце, наполнение нашей, в нашем кли, от знаний и от чувств. Не требовать этого, потому что если мы требуем это, значит, мы четко работаем по эгоистическому желанию. Наоборот, на это мы должны поставить сокращение, цимцум, и сказать, мне это совершенно не надо. Меня интересует то, что может быть над этим. Пускай мое кли остается пустым. Мне надо выше этого идти. То есть, вопреки, неважно, что у меня будет внутри кли. Ни в качестве ощущения, ни в качестве знания. Если я буду свободен от того, чтобы требовать вот этих наполнений, тогда уже у меня появляется действительно возможность быть свободным. А потом мы узнаем, а что такое вообще категория свободы. В принципе, уже сейчас можно, конечно, сказать, что это равенство Творцу. Мы возникли как точка из ничего. А Творец находится в состоянии абсолютной отдачи, независимой от себя. Мы являемся следствием света, наслаждения, созданы наслаждением, и поэтому только во имя его существуем. Если мы можем противопоставить себя своей природе, тогда мы действительно свободны. То есть тяга к свободе или тяга к подобию Творцу, которая есть в нас, исходит из точки вины, которая в нас, исходит из нашей души, из частички Творца, которая в нас. И она вытянет нас в итоге, эта тяга к свободе, к подобию Творцу. То, что вот человечество все время страдает и борется якобы за свободу, это тоже является частичными действиями по движению к переходу в духовный мир. Неважно, хотя это движение, может быть, знаете, против какого-то строя или против какого-то диктата, неважно, на каких уровнях оно реализуется, но всегда, всегда стремление к свободе, оно является стремлением к самореализации, а в итоге это стремление должно привести человека к наивысшей реализации, к подобию Творца. Четыре фактора. А есть, да, вопросы, пожалуйста. Вот там есть несколько вопросов.
Раб, а если мне не требовать ни наполнения в понимании, ни наполнения в ощущении, чего же мне требовать?
Если не требовать ни наполнения в понимании, ни наполнения в ощущении, чего же мне требовать? А ничего кроме этого нет, да? А ты потребуй, чтобы существовать выше этого эгоистического желания. А как-то выше этого эгоистического желания? А очень просто. То есть я желаю наполнения, наслаждения, наполнения. Это наполнение, наслаждение я ощущаю в сердце и в разуме. Или в обоих вместе. А если я не буду требовать этого, что же тогда я должен делать? Я должен требовать наполнение другого. Я желаю ощутить Творца и желаю ощутить, как я наполняю его. Попробуй подумать об этом. Не важно, что эти эгоистические желания будут эгоистическими. Я желаю ощутить Творца, я желаю видеть и чувствовать, как я наполняю его. Они эгоистические. Но из них потом появится нечто другое. Ты выйдешь таким образом из себя, из своего животного требования. Когда человек осознает, что желание, его желание, это желание, навязанное ему его природой, Творец навязывает нам эти желания, вопреки себе, чтобы мы эти желания подавили, то есть подавили его первоначальное творение и создали бы из себя, из самих Творца. Когда человек начинает осознавать, ему легче бороться с собой. Он начинает понимать, что он борется не с собой, а с тем, что сидит внутри него посторонним. Он тогда начинает ощущать свои собственные желания как посторонние, и тогда оценивает их как клипа. Чем отличается клипа от нашего желания? Наше желание, мы говорим, наше. Клипа – это не мое. Оно зависит только вот от этой вот, от позиционирования. С чем ты себя позиционируешь? С желанием, которое в тебе? Или желание, которое в тебе исходит из Творца? Природа твоя. И ты не хочешь с ней действовать заодно. Ты считаешь, что ты одно, я, мое я. И моя вся природа, мое тело, все мои устремления. Это не одно и то же. Вот разделение на эти две части, оно происходит постепенно под влиянием окружающего света. Окружающий свет, когда он действует на человека, он начинает разделять в нем «я», частичку Творца, которая во мне, она называется «моё я», вечное, и эгоизм, тело, так называемая, которая не я, которая владеет мною и ко всему меня принуждает. Направляет все мои желания, направляет все мои органы ощущения, все время как радар, ищет, откуда бы чего взять. Так вот, я в первую очередь хочу этот радар от себя отключить. Эти желания не заниматься ими, не работать с ними. А хочу находиться в этой точке, которая снизошла от Творца, над своими желаниями. Жить в ней. Это является первичным таким шагом человека, который желает свободы. Да, Елизаров. Я слышу тебя.
О какой свободе может идти речь, если я меняю эгоизм тела на эгоизм души, на более развитый, более сильный? О какой вообще свободе может идти речь?
В этом случае, когда я сейчас говорю о том, чтобы начинать действовать во имя своего «я», можно действительно возразить, что мое «я», оно тоже эгоистично. То есть я желаю действовать, но не во имя того, что желает мое тело, а во имя того, что желает душа. То есть что значит душа? Другие желания, направленные к Творцу, эгоистические. Я желаю быть в связи с Ним, я желаю уподобиться Ему, я желаю выйти на уровень вечности, бесконечности и так далее. То есть это еще больше эгоистические желания. Почему же они считаются завоеванием свободы? В данном случае это свобода от более низших желаний, от более низшей ступени, не более того. Ты прав. Это уже переход в более эгоистические желания, направленные на Творца. А затем будет свобода и от них. Когда те желания, которые у меня будут направлены на Творца, я захочу насладиться им, я захочу дать Ему и так далее. Все то, что будет меня с Ним связывать, с Ним, а не с тем, что мое тело требует в этом мире. Я буду уже жить внутри желаний, направленных на Творца. На этом уровне я буду ощущать свое существование. Эгоистические желания, но я тогда смогу их также начинать переделывать на еще более высшие. То есть, тогда уже на те желания, направленные на Творца, я буду приобретать намерение. Для чего я использую те желания? То есть, мы идем как бы в три этапа. Первый этап. Мы избавляемся от своих земных телесных желаний к телу и к окружающему обществу, и поднимаемся на уровень, когда наши желания направлены на Творца, дать Ему, взять от Него, это вместе называется лолишма и лишма, связанные вместе, проходим через махсом и приобретаем на эти желания к Творцу и от Творца экран намерения, каким образом правильно с ними действовать. И в мере обладания экрана мы становимся свободными над желаниями к Творцу. И, естественно, уже ранее стали свободными над телесными и общественными желаниями. То есть существование в намерении, в каване, ощущается человеком как свобода. Свобода от чего? Свобода от желаний. Каких бы то ни было, кроме желание отдачи. Но и желание отдачи является свободным, потому что ты его выбираешь после того, как делаешь на себя цимцум. Да, пожалуйста.
Но из силы мы все равно берем от Творца, как мы можем быть свободны от этого, от Творца или от природы, если силы мы берем у Него.
От природы, от света. Но не важно, откуда я беру силы, а важно, каким образом я решаю проблему свободы своей. Важно, каким образом я себя оцениваю. То, что силы я беру откуда-то, это не важно. Это так, как машина. Заправляю ее горючим, работает в ней все механизмы, но я свободен управлять ею, и поэтому она выполняет то, что я хочу. А горючее, ты должен заполнить, а еще что-то ты должен сделать, а машина сама тебе... Да, все это мне необходимо. Но реализую то я свою свободу. Я реализую. Понимаешь? То есть мы не говорим о том, что необходима энергия, что необходим материал. Мы говорим о том, что программируется какое-то действие. Это действие свободное. Так вот, с помощью экрана мы таким образом делаем.
Кен. כשתאומר חופש, אתה מתכוון לחופש בחירה בין כל מיני מצבים, או שיש לי חופש לייצר רצון משל עצמי, ואין לי מולי, כאילו, אני יכול לבחור בין דברים?
Когда мы говорим о свободе, мы говорим о свободе выбора между разными действиями или о свободе поступков внутри одного действия. Свободой называется подобие Творцу, быть в таком состоянии, как Он, потому что Он ни от чего не зависим и ни от кого не зависим, потому что может быть только в желаниях отдачи. И эти желания отдачи исходят у Него не из принуждения, а потому что он именно свободен и ни в чем не нуждается, у него нет изначально никаких желаний. Поэтому и желание отдачи, оно не является у него вынужденным. Допустим, у родителей в нашем мире есть желание отдавать, но оно вынужденное. Они не могут без этого. У Творца это не вынужденное желание, потому что мы говорим о том, что существовал до того, как начинал создавать творение. То есть... Добрый, дающий добро, у него не вынужденное состояние, а им выбранное, свободно. Поэтому человек в той мере, в которой он может подняться над своим эгоизмом и выбрать свой новый путь поведения, он абсолютно свободен и подобен Творцу, так же, как Творец свободен относительно человека. И нет другого выбора. То есть нет возможностей. А выбор всегда должен быть оптимальным. То есть в любых обстоятельствах максимальная отдача является условием максимальной свободы. И другого нет. Ну, на этом мы закончим сегодня наш урок. И в следующий раз разберем 4 фактора. Всего вам хорошего и до встречи. Кто желает завтра и в Йом Ришон, в воскресенье. А? Ну.